Глава 47. Воскресенье, 19 августа 2012 года. Когда аэробус А-330 приземлился в аэропорту Эсейса в Буэнос-Айресе, температура за бортом была плюс 9 градусов по Цельсию с южным ветром, дувшим со скоростью 60 км в час под безоблачным небом. По местному времени была полночь и вдобавок зима. Однако, судя по одежде, которую он взял с собой, легкие брюки, рубашки с короткими рукавами, Франк Шарко, похоже, готовился к более благоприятной температуре. К счастью, он все-таки догадался упаковать тончайшую шотландскую куртку, в которую и влез сразу же, как только забрал чемодан с движущейся ленты транспортера. Очередь для иммигрантов, требование указать свой адрес или гостиницу, таможня, получение песо в первом же попавшемся банкомате. Шарко мгновенно понял, что он в Латинской Америке. В аэровокзале пахло специями, таксисты буквально набрасывались на потенциальных клиентов. В голосах слышалась испанская звучность. А главное, вода в туалете закручивалась в противоположную сторону. Прежде чем сесть в такси, он прочитал полученные смски. Пришло подтверждение брони из отеля, а заодно сообщение от Люси. «Молодец! Забыл удостоверение в пиджаке!» Шарко побледнел и машинально пошарил по карманам. Она была права. Вот что значит уезжать в спешке, да еще и собираться под присмотром тещи. Он посмотрел на часы и быстро подсчитал. Учитывая разницу во времени, во Франции сейчас 5 часов утра. Он отправил смс-ку о том, что полет в целом прошел нормально, несмотря на ледяной воздух в салоне и слишком малое расстояние между креслами, уродующие ноги. И что ему вполне удастся тут выжить без полицейского удостоверения. Усевшись в такси, он сообщил водителю адрес. Отель Минисунда в районе Баэдо. Минут через 20 на горизонте в ореоле оранжевого света появился Буэнос-Айрес. Шарко сперва увидел силуэты небоскребов, потом огромные прямые дороги, одни из самых длинных и широких в мире. Несмотря на поздний час, автобусы с утомленным урчанием все еще бороздили улицы, пересекающиеся под прямым углом, упорядоченные, как ряды и колонны на шахматной доске. Франк припомнил свою давнюю поездку в Каир и пришел к выводу, что этот плоский, как галета, город представляет собой мешанину из разных влияний, жанров, эпох, и что одна часть его словно застыла в прошлом, а другая гораздо более современна. Но он вспомнил также, что перед ним нация, познавшая свою долю страданий из-за войн, государственных переворотов, диктатур, сменявших друг друга в 70-х и 80-х годах, а также из-за финансового кризиса, который в начале 2000-х привел население к банкротству и погружению в беспросветную нищету. Люди здесь умирали с голоду. Район Боэда. Старые машины, трехэтажные дома, запах жареного миндаля, лаврового листа, пленительные террасы кафе, заманчивые лавочки, кондитерское Трианон, кафе Марго, ресторан Эскуина дос Мундос. Повсюду афиши, зазывающие на танго, на каждом углу приглашение потанцевать, отдаться звукам банденеонов и акустических гитар. Город горячей крови, город Латинос. В этот, хоть и поздний час, все бары района были битком набиты молодой, шумной, выпендрежной публикой. Шарко высадили перед отелем. Он назвал у стойки регистрации свое имя и быстро вселился. Номер был чистый, опрятный, безликий. С таким же успехом он мог оказаться как в Эйле-Розе, так и в Монреале. Он долго стоял под душем, поскольку чувствовал себя грязным после 14 часов перелета, да к тому же рядом с каким-то храпевшим типом, и проспал чуть не до середины дня. Больше 12 часов беспробудного сна, без сновидений. Так что, когда он проснулся, ему показалось, что он выдирается из зыбучих песков. Даже не перекусив в ресторане гостиницы, он вышел, одетый в брюки от темно-серого костюма, светлую рубашку и шотландскую куртку. Небо было чистым, густого синего цвета. Пригревало солнце, играло с длинными тенями жакарандов. Ветер колыхал их сине-фиолетовую листву. Однако Шарко застегнул молнию своей куртки до самого подбородка. Ассоциация Апанови, ассоциация помощи незрячим, располагалась рядом с футбольным клубом на углу улиц 25 мая и Боэдо. В здании широкие коридоры, чистые линии, фрески на стенах. Шарко представился у стойки приема посетителей, и когда упомянул, что он из французской полиции, увидел, как глаза человека за стойкой округлились. Его французского языка и обаяния вполне хватило. Служебного удостоверения и не понадобилось. «Хосе Гонсалес здесь?» — спросил он. Человек кивнул и снял телефонную трубку. Гонсалес появился через несколько минут. Каланча под 2 метра ростом, с седоватыми усами, напоминавшими кабанью щетину, и губищами, как колибасы. Лет около 60, одет просто, без особой заботы о том, как выглядит. Видимо, скромного происхождения. Шарко сразу это почувствовал. Он заговорил на своем незатейливом английском. Гонсалес его более или менее понимал. «Чем могу помочь?» — спросил он. Франк объяснил с привычной самоуверенностью, что он полицейский и ведет сложное расследование. Потом показал фотографию Микаэля Флореса. «Вы его знаете?» Взгляд Гонсалеса омрачился. «Да, это французский фотограф. Он был здесь, наверное, года 2-3 назад. Уже не очень помню. Точнее, летом 2010-го». «Да, наверное. А что случилось?» «Он умер полгода назад. Его пытали, а потом убили». Аргентинец побледнел. «Ужас. А зачем вы приехали сюда? Ведь это же так далеко от Франции». На сей раз Шарко протянул ему фотографию Эль Бендито. «Мы думаем, что это фото, найденное у Микаэля Флореса, достаточно важный элемент расследования, чтобы оправдать мое путешествие». Гонсалес, явно ошеломленный его словами, отреагировал не сразу. «Да, я помню, как фотограф сюда явился. Он пробыл здесь несколько дней и подружился с Марио. Однажды велел ему выйти, усадил на ступени нашего здания и попросил приложить руки к глазам, будто держит бинокль. Настоящая постановка, которая заняла у него чертовски много времени. Марио не просто управлять. Сейчас перед нами как раз одно из тех фото». «А что Микаэлю Флоресу вообще тут понадобилось?» «Он просто осматривал заведения такого рода, городские приюты, социальные структуры для помощи слепым, квартал за кварталом». Шарко вспомнил о различных гостиницах Буэнос-Айреса, где Флорес ночевал. «Он искал Марио?» «Вот именно». «Зачем?» «Пойдемте». Они прошли мимо зала со странными принтерами, потом мимо помещения, где люди в наушниках сидели перед компьютерами. У большинства были закрыты глаза, казалось, что они медитировали. Тут царила невероятная тишина, как в склепе. Шарко всегда представлял себе мир слепых как территорию мрака, но здесь повсюду были краски. На полу, на стенах, на мебели, похожие на следы жизни. Через окна лился косой свет, словно чтобы осветить каждое лицо, проникнуть в каждую сетчатку. Чуть дальше, в маленькой библиотеке, спиной ко входу за столом, сидел какой-то человек. Его волосы были какого-то пламенеющего черного цвета. Он слегка раскачивался взад-вперед, а его растопыренные пальцы бегали по страницам, лежащей перед ним книги, словно руки пианиста по клавишам. «Вот Марио. Он обожает приходить сюда и прикасаться к брайлевским книгам. К сожалению, он никогда не сможет ни читать их, ни понимать. Он умственно отсталый. По словам специалистов, которые его осматривали, врожденный дефект мозга, вызвавший задержку развития. Ему уже добрых 40 лет, но точно нельзя утверждать. Надо провести другие, более дорогостоящие обследования, но у меня нет на это денег. Я назвал его Марио, хотя как его зовут на самом деле, никто не знает. Как вы с ним встретились? Я нашел его 12 лет назад в квартале виллы Солдати. Это одно из самых бедных мест в городе. Полумертвого, обезвоженного, босого, окровавленного. У меня никогда не было средств принять кого-нибудь, и все-таки я это сделал. Просто потому, что он оказался на моем пути, как сама очевидность. Я забрал его с собой, и с тех пор мы больше не расставались. Я не знаю ни кто он, ни откуда. Гонсалес буквально лучился добротой. Шарко это чувствовал. Он был рожден, чтобы дарить свое время, помогать другим. Аргентина недавно запустила большую программу определения ДНК детей, похищенных диктатурой, продолжил Гонсалес, с целью восстановить их связь с родными семьями благодаря генетическому соответствию. Сумасшедшие с Майской площади – единственная женская организация в моей стране. Вот уже 30 лет они борются, чтобы отыскать своих похищенных военной диктатурой детей и внуков. «Нет тела, нет убийства». Это был девиз хунты. Сегодня анализ ДНК стал для этих женщин настоящей находкой, потому что ДНК не может лгать. «А отыскалось соответствие ДНК для Марио?» — спросил Шарко. «Увы, нет. Марио — ребенок ниоткуда и наверняка таким и останется, как тысячи других. Единственное, что когда-либо сходило с его уст, — это женское имя Флоренция». Мобильник Шарко зазвонил. «Люси». Он перевел его на беззвучный режим. «Извините, так вы говорите Флоренция? Его мать? Поди знай. И Марио уже был слепым, когда вы его подобрали». Гонсалес открыл застекленную дверь. Руки Марио застыли на плотной бумаге, по которой бежали рядами группы выпуклых точек. И он медленно повернулся. Его веки наполовину прикрывали две глубокие ямы. Две черные дыры, зиявшие на его лице, как два пересохших колодца. У Марио совсем не было глаз. «А как ему не быть слепым?» — только и ответил Гонсалес.